Глава вторая. Бабушка летит с нами. На экране компьютера возникло нечто, похожее на картофелину. Картошка неспешно плыла по звездному небу. Сразу не разберешь, велика она или нет. «Размеры больших звездных дракончиков бывают разные», — сказал компьютер. «Обычно полкилометра, иногда больше. А один раз видели дракончика-младенца, размером всего-навсего с футбольное поле. Но, возможно, это был не большой дракончик, а обыкновенный малый звездный дракончик. Тем более команда порой преувеличивает размеры животного, потому что у страха глаза велики». Вдруг раздался голос робота Поли. «А что едят эти бездельники?» «Отвечаю», — сказал компьютер. «Едят они, что ни попадя, так как звездные дракончики могут существовать только в открытом космосе, потому что давление любой планеты их раздавит. На разносолы им рассчитывать не приходится».
«Попрошу не отвлекаться», — строго сказал робот.
«Разумеется, чтобы поддерживать свою жалкую жизнь», — продолжал компьютер, сделав вид, что не слышал нетактичного замечания робота, — «им нужны органические вещества, как и любому живому созданию. Но в то же время дракончики научились отыскивать полезные для себя вещества даже в камнях и железяках. Дракончики очень опасны для космических кораблей. Еще хорошо, что они редко встречаются. Если такой дракончик спрячется за кометой или пылевым облаком, он может схватить пролетающий мимо корабль и проглотить. И там уж как повезет, а то и правда съест».
«И были такие случаи?» — испугалась Алиса.
«К сожалению, были», — ответил компьютер. «Рассказать не стоит», — быстро сказал профессор Селезнев.
«Я тоже так думаю», — согласился компьютер. «Это ужасные душераздирающие истории». Профессор Селезнев подошел к шкафу и достал оттуда свой лечебный чемоданчик. Ни один уважающий себя ветеринар, даже космический, не пойдет лечить пациента без своего любимого чемоданчика, в котором есть все — и градусник, и аспирин, и безболезненный шприц, чтобы делать безболезненные уколы. Пока профессор вызывал капитана Полоскова, с которым всегда летал в космические путешествия, Алиса поспешила в свою комнату. Она быстро переоделась в комбинезон, который согревает в холод и холодит в жару. Мало ли что может произойти в космосе, пока охотишься на звездного дракончика. Алисе хотелось позвонить своему другу, Пашке Гераскину, но она сдержалась и не позвонила. Папа никогда не согласится взять Пашку с собой, ведь Гераскин всегда умудряется что-нибудь натворить, даже тогда, когда ничего натворить нельзя. Пашка — это человек, который способен нечаянно устроить наводнение даже в пустыне Сахара. Конечно, Пашка умрет от зависти, когда узнает, что Алиса видела редчайшее существо во Вселенной, гигантского непобедимого большого звездного дракончика. Но и пускай Пашка умирает от зависти, ведь речь идет о спасении целого корабля. На борту его находятся несчастные люди, которых ждет неминуемая гибель, если дракончика не обезвредят вовремя. Но как это сделать? Похоже, даже папа еще не придумал. Собравшись, профессор Селезнев вышел в столовую, где за столом остались лишь симферопольская бабушка и Алисина мама. «Простите», — сказал профессор, — «что испортил вам ужин. Дела требуют немедленного отлета».
«Знаем, знаем», — перебила его бабушка. «И что же ты, племянничек, собираешься делать с этим чудовищем?»
«Выясним на месте», — ответил профессор.
«Но все же есть какой-нибудь способ борьбы с дракончиками?» — настаивала бабушка.
«Особого способа, к сожалению, нет», — признался Селезнев.
«Ничего», — вмешалась Алиса, — «мы с папой что-нибудь придумаем. Голова хорошо, а две головы лучше».
«Кажется», — улыбнулась бабушка, — «этот ребенок думает, что у него уже отросла настоящая голова».
«А что же у меня?» —
— обиделась Алиса. — Качан капусты, — усмехнулась бабушка. Под окном загудел флайер комиссара Милодара. Из окна Селезнева увидели, что во флайере сидит сам комиссар и расчесывает щеткой тугие черные кудри. Он всегда заботился о своей внешности. Глядя на комиссара, бабушка фыркнула, а Алиса только улыбнулась. Ну, ей-то давно известен секрет Милодара. А дело в том, что комиссар очень боялся покушений и потому никогда не покидал своего штаба, вырубленного во льдах Антарктиды, а вместо себя всюду посылал свои голографические копии. Они были во всем похожи на комиссара, только сквозь них можно было пройти, как сквозь облако. — Вы готовы, профессор? — спросил Милодар. — Тогда шагайте прямо в окно. — Я не один, — сказал Селезнев. — Вашей дочке Алисе место всегда найдется.
— А как же я?
— спросила симферопольская бабушка. — Я же в отпуске. Мне совершенно нечего делать. С моим жизненным опытом я, вернее всех, найду способ, как спасти космический корабль от злобного дракона. — Вы в самом деле хотите, чтобы эта пожилая женщина летела с вами? — удивился комиссар. — Не могу спорить с собственной тетей, — ответил профессор Селезнев. — Моя мама, а ее родная сестра, мне этого никогда не простит.
— Что поделаешь? — философски вздохнул Милодар. — А я хотел по дороге с вами все обсудить.
— Ну, тогда садитесь за управление. Профессор Селезнев шагнул в окно и уселся за руль, а комиссар Милодар исчез, лопнул, как мыльный пузырь. Остался только его голос, и этот голос произнес: «Если захотите, можете нарушать все правила движения».
Но профессор Селезнев никогда не нарушает правила движения, тем более если с ним во флайере летят его дочь и любимая тетя Лукреция из Симферополя.
Флайер галактической полиции пронесся под самыми облаками и за несколько минут домчал пассажиров до космодрома Шереметьево-5. На поле уже стоял готовый к путешествию исследовательский корабль «Пегас», старый верный друг профессора Селезнева и Алисы. Немало они постранствовали на нем по галактике. Алиса выскочила из флайера первой. У корабля ее встретил механик, зеленый, очень добрый, но постоянно мрачный человек, с окладистой рыжей бородой. — Ну вот, — печально сказал он, вместо того, чтобы поздороваться, — опять 25. Снова беда стряслась, а я ведь предупреждал. Развели злобных дракончиков. Их отстреливать в младенчестве надо, чтобы вырасти не успевали. — Здравствуйте, зеленый! — воскликнула Алиса, не слушая старого механика. — Я так тебе рада! Я без тебя соскучилась!
— Ну, заходите, заходите. Я тебе, Алиса, тоже рад. Только что-то ты очень бледненькая. Наверное, совсем не гуляешь. Ох, не кончится это добром!
— Это правда? — встревожилась симферопольская бабушка. — Он всегда так говорит, — успокоил тетю профессор Селезнев. Но в своем деле он очень хороший специалист.
— Все в прошлом, все в прошлом, — вздохнул механик. — И специалист я никудышный, и человек сомнительный.
Кстати, а что собирается делать на нашем корабле эта немолодая дама? Разве ей никто не сказал, что «Пегас» — не прогулочная яхта, а научно-исследовательское судно?
— Разве? — удивилась бабушка.
— А, по-моему, оно больше всего похоже на садовую беседку, где порезвились дошколята.
— Что вы имеете в виду? — возмутился механик зеленый.
— А вот что, — ответила бабушка и показала рукой на Пегас.
И все увидели, что корабль весь увешан веревками с бельем, украшен разноцветными флажками, а на земле вокруг него разложены одеяла, покрывала и рваные коврики, а также разбросаны мягкие игрушки.
Зеленый тоже обернулся и замер. Такого безобразия ему в жизни видеть не приходилось, тем более вокруг его образцового корабля. — Этого не может быть! — воскликнул он.
И так громко, что из корабля выскочил капитан Полосков. Он застыл в люке и потерял дар речи. Стоял, как вкопанный, только открывал и закрывал рот, словно рыба, вытащенная из воды. Наконец он пришел в себя и закричал: — Немедленно привести корабль в порядок!
— Это не я, — ответил Зеленый. — А кто же? — Не знаю.
Тут в разговор вмешалась бабушка и спросила: — Вы разрешите вам помочь?
Полосков смотрел на нее и ничего не понимал.
— Дело в том, что ваш уважаемый Пегас — исследовательский корабль, а не туристическая лодочка. Все лишнее придется убрать.
Бабушка провела тонкой рукой по воздуху, и все тряпки, игрушки и коврики в мгновение ока исчезли. А профессор Селезнев объяснил озадаченным космонавтам: тетя Лукреция приехала из Симферополя. Она была знаменитым фокусником, а может, фокусницей.
— Ну к чему это, мой мальчик?
— скромно возразила бабушка. — Я самая обыкновенная волшебница. Такие, как я, в Симферополе на каждом шагу встречаются. Зеленый вздохнул и произнес: — Мне надо было с самого начала догадаться. Ничего хорошего из этого не выйдет. Женщина на борту — к беде.
— А я к катастрофе, — сказала бабушка и лукаво улыбнулась.